Так, мотор. Всем привет, кто меня видит и слышит. Напоминаю вам о том, что вы можете в этой трансляции общаться со мной с помощью чата. Вот тут уже плюсики поставили, да. Ну, сейчас должно все пойти. Давайте я вам тоже поставлю плюсики, чтобы вы не сомневались, что я есть. Вот, так что, в общем, ставьте плюсики, кто меня слышит. Сегодня у нас 18 октября, среда. Вот, вы уже, наверное, видели, скорее всего, анонс, да, поэтому я, в общем, буду более или менее говорить о том, что было в анонсе, ну, плюс отвечать на ваши вопросы. Часть вопросов у меня уже в Аске там набрана, да, я буду на них прям по порядку отвечать, вот, отвлекаясь время от времени на всякие интересные темы. Еще раз на всякий случай напомню, пока у нас тут идет разогрев, да, о том, что в прошлый раз я задавал вопрос, какие темы моим зрителям были бы более всего интересны. Потому что, в принципе, у нас еще до конца октября целых две недели, потом есть ноябрь и декабрь, а Академия запускается у нас только в конце января, в начале февраля. Да, то есть до этого времени еще есть, в принципе, целый квартал, да, правда, он неровный такой, ноябрь, декабрь, январь. Вот, и вполне можно туда вставить что-то интересное. У меня есть некоторые идеи. Я думаю, что это будет на самом деле такой обзорный курс. И поэтому, ну, мне бы хотелось понять, что мне с вами нужно обозреть, да, чтобы вам было интересно, а мне тоже было не скучно все это рассказывать. Вот. Ну, давайте пока по порядочку все будем рассказывать и показывать. Да, первую вещь я уже показывал и рассказывал, но на всякий случай еще раз напомню, потому что у меня вот кое-какой новый материалец появился. Первая вещь — это то, что у нас уже известны даты на Жильбера Рено, с которым мы только что вот закончили целых 4 семинара. Была первая ступень «Дети и родители», или там «Ребенок внутри нас», там у него разные названия бывают. Была третья ступень, и был однодневное было занятие, которое почему-то они называют «групповая терапия». Хотя на самом деле это скорее, как я говорил, демо. А в последнее время я замечаю, что Жильбер перестал людей, ну, принимать как бы в частных сессиях, потому что, ну, действительно, наблюдение показывает, что в группе на семинаре проработка идет эффективнее. Вот. А эти даты, которые мы видим, у нас там начинаются с 15 февраля. Да, то есть это, в принципе, как-то там впишется даже в тот период, когда Академия уже будет работать. С 15 по 17 февраля ступень 1. Ступень 1 – это где даются все основы, да, базовое изложение метода. Да. Ну, то есть, в принципе, я, конечно, вам рекомендую Жильбера как некий первоисточник услышать. Тем более, многие говорят, что в моем переводе все-таки слушать достаточно приятно и прикольно. Ну, и я тоже себя могу заодно похвалить. Но, как я уже говорил, в принципе, я чуть попозже скажу, что у нас есть много своих проектов, где я излагаю практическую часть вот, работы с эмоциональными причинами заболеваний со своей точки зрения. Вот, на мой взгляд, конечно, у меня процессуальная база покрепче, чем у Жильбера. Но Жильбер выигрывает тем, что он удивительно яркий, талантливый человек, даже, можно сказать, медиум. Ну и те, кто вот были на форуме 15 октября, форум «Сила жизни», те видели, как он классно презентует, и слышали, как нам аплодировали люди, когда мы выступали. А потом будет вторая ступень. Вот для того, чтобы получить у Жильбера сертификат, нужно пройти первую, вторую, третью. Да? Но вторая и третья ступени, там уже про конкретные системы и органы рассказывают, они, в принципе, независимы. То нумерация там достаточно условная. Поэтому он в один приезд делает первую какую-нибудь. Вот в этот раз делал первую и третью, в следующий раз будет первую и вторую. То есть те, кто были на первой и на третьей, могут теперь прийти на вторую. Ну, если захотят, могут, по-моему, там за полцены прийти на первую и получить полный сертификат. И третий семинар, здесь он называется «Тело, которое тебе нужно», хотя Жильбер спросил меня, как он называется, я ему когда перевел, он почему-то стал ругаться, сказал, что это не совсем про то, что вообще говоря, этот семинар, он посвящен в основном лишнему весу. Вот. Но у меня здесь есть такая вот бумажка, где есть перечень тем, что там будет. Чуть попозже появится анонс, и чуть попозже в Мегауме, в нашем интернет-магазине, можно будет купить билет на эти семинары. Что там будет рассматриваться? Диабет и гипогликемия, территориальные конфликты, теория мотивации Маслова в биологии, не знаю, что это такое, проблемы с самооценкой, депрессия, холестерин, различные страхи, блокировки в моих отношениях, понимание функций заболевания, влияние неизвестного и будущего, период программирования, наследие наших предков, иллюзия выбора, сексуальное и пищевое пристрастие, инцест, изнасилование, последствия, булимия, анорексия. Я вот думаю, то ли я это читаю. Ну да, вроде оно. Влечение, анорексия, страх перед потерей веса, жир вокруг бедер, тело, в котором я нуждаюсь, целлюлит, двойной подбородок, недовес, большие бедра, значение, символизм наших форм, гипоталамус и вся гормональная система, психическая система защиты от иллюзий, пищеварение и питание, каждая часть пищеварительного тракта, заболевания органов пищеварения, их эмоциональная значимость, цель накапливания жира, анализ конфликтов, вызывающих малый или избыточный вес, булимию, анорексию. И в конце медитация 20 минут. Вот. Ну, то есть такой вот анонс, да, и, в общем, короче говоря, в основном это заболевания или, не знаю, там, расстройства поведенческие, связанные с весом лишним, недостаточным весом, питанием, там, вот такие вот вещи. Мне кажется, довольно интересно, он его еще в России не проводил ни разу. Вот. Ну, я-то по-любому там буду, да, ну, а вы уж, как говорится, по желанию, по интересу. Так. Что у нас еще интересного? Так, слайдик показал. Посмотрим, что у нас в планах было еще сегодня рассказать. А, ну, дальше пойдем по нашим достижениям. Я уже показывал, в принципе, недавно вышедшую книгу. Давайте я ее тоже на экране покажу. Так, а у нас тут на экране показывается это... Как оно показывается? А, мне придется самого себя показать таким вот образом. А потом переключиться вот сюда. Недавно, да, вот выходила книжка, сравнительно недавно, называется «Как научиться слышать себя». Вот, и я даже ее... А я ее сейчас вам покажу. То есть я вам покажу сейчас содержание. У меня тут есть файлики. Что там в ней на самом деле в этой книжке есть, да? «Как научиться слышать себя». Книга... Она такая забавная получилась, с классными очень картинками. Ну, вы, наверное, слышали, кто следит за книжками, слышали, что даже была критика, да, что там картинки какие-то не такие и не эдакие. Вот, сейчас я вам покажу первую сначала книжку. Вот такая вот она называется «Как научиться слышать себя» или «Чему вы должны обучить своих клиентов, чтобы совместная работа стала успешной». Тут просто пожаловались, что... содержание, поскольку в конце книги, то в ознакомительном отрывке содержания нету. Вот. Но тут я содержание показывал, да, картинки тоже показывал. Здесь очень прикольные такие стильные картинки. Сейчас покажу, до содержания отлистаю. Вот. В принципе, книжка посвящена фокусированию, да, и тут излагаются вещи, про которых можно и в базовом курсе послушать. Про которые можно послушать, это такие вещи, как 3-единый ум, виртуальный образ тела, развитие навыка присутствия и, собственно, фокусирование. Это вещи, которые у нас также присутствовали в курсе «Ключевой навык самосовершенствования». И я их использую практически в любом курсе, потому что без них, вообще говоря, никакая терапия работать не станет. Ну, для меня эта вещь очевидная, не для всех она очевидная, да, поэтому вот и книжка. Она стоит недорого, она есть в электронном виде. Можно ее купить в бумажном виде через магазин Озон. Вот, и со всеми этими вещами ознакомиться. На самом деле, вот отзывы видели, книжка сильно получилась очень крутая. Там прям много всего собрано. И вот, и в общем, вот недостаток таких письменных источников, он компенсируется этой книжкой. Вот, и вышла у нас вторая книжка. Вот, она называется «Как работать с переживаниями. Самые эффективные методы». Тоже мы ее делали, естественно, на базе академии, да, на базе курсов академических. Вот, тоже дизайном и иллюстрациями занималась Софья Полюхина. Вот, но теперь вот для тех, кто там критиканствовал, она изменила стиль рисунков, потому что у нас были там особенные ценители, да, такие, которые не понравились им почему-то человечки, которых рисовала Софья, которые, на мой взгляд, совершенно замечательные. Вот здесь рисунки в другом стиле сделаны, не менее прикольном. Мне вообще очень нравится все. И просили показать содержание. Я потом отдельно это содержание выделю, чтобы можно было посмотреть, что там да как. В основном это посвящено вот теме, которую я называю краткосрочная эмоциональная терапия. И вначале вот тоже разбираются какие-то базовые главные вещи, да, что такое заряд, что такое переживание, как оно проявляется. Излагается по шагам техника принять, воспроизвести, отпустить, сокращенно ПВО. И дается прямо алгоритм базового ПВО со всеми особенностями проведения, со всеми нюансами, вот с демо-сессиями, ну в текстовом виде, естественно, да. И даже дается глубокий ПВО, да. Он посложнее. Интересный момент заключается в том, что мне вот недавно тут отзыв написали, что я вроде всегда утверждаю, что по книжке научиться техникам, ну, проблематично. Это на самом деле такая важная оговорка для меня, да, потому что действительно очень трудно живой семинар сконвертировать в текст так, чтобы он был на тексте понятен. То есть на самом деле Софья тут гигантскую работу провела для того, чтобы этот текст привести в какой-то удобно читаемый вид. У нас, конечно, в магазине есть книжка, давно написанная мной книжка «Поп-Ад». Вот, они даже, наверное, где-то могут пересекаться, но здесь материала больше, сколько там страниц получается, 358 страниц, то есть довольно такая объемистая книжка по большому счету, да, то есть она не маленькая. Вот. Самое удивительное, что, в принципе, я лично, вот я сам, да, я отношусь к категории тех людей, которые в свое время я очень сильно недоумевал, когда приходил на семинары, вот, и видел, как человек, ну, просто вот ведущий семинара, там, просто рассказывает свою книжку, пересказывает ее. Ну и причем в книжке там 20 глав, например, да, а на семинаре он, естественно, успевает там 3-4 главы рассказать, ну, собственно, и все. Отчасти это связано действительно вот с тем, что, ну, методика преподавания не очень корректная, да, то есть вместо того, чтобы действительно людям практику давать, им какая-то теория рассказывается, да. Ну, я допускаю, конечно, что есть люди, которые просто со слуха лучше понимают, но меня не это шокировало, а то, что семинар-то он обычно стоит, ну, 1015, 20, там, 30, 40, 50. Вот, а книжка, как правило, стоит, ну, там, пару-тройку сотен рублей, да, то есть разница существенная. Я как раз отношусь к тем людям, которые по книжке улавливают лучше, потому что книжку сел спокойно, да, налил себе чаю, прочитал, разобрался, попрактиковал, посмотрел. Но, видимо, вот не у каждого это получается. Хотя, еще раз я скажу, да, что то, что мы эти книжки делаем, в них, в принципе, вся технология, вот она, пожалуйста, да, как говорит один мой теперь уже знакомый человек, да, хоть и спирайтесь, да, все там есть, пожалуйста, берите и пользуйтесь. И отчасти я тем самым снимаю с себя груз рассказывания теории и понимаю, что могу больше акцента, больше времени потратить на практику. Да. И мы, соответственно, в Академии в следующем году эти книги тоже будем использовать как учебники. И, соответственно, то, что вы там со слуха плохо, ну вот мои студенты со слуха плохо уловите, да, можете всегда вернуться к книжке, посмотреть, как там это дается. Естественно, что каждый раз на живом семинаре я это, возможно, даю немножечко по-другому, с другими кейсами, с другими примерами, да, и тоже есть возможность сопоставить. Я вот тут недавно тоже обращал внимание на то, что, конечно, я даже в старых семинарах иногда обнаруживаю у самого себя, ну, какие-то очень интересные моменты, нюансы, которые я уже с тех пор, ну, как-то они у меня выпали из обихода, я их обычно не рассказываю на семинарах, а в старых текстовках они остались, они довольно интересны, довольно важны, то есть прям хоть самого себя перечитывай. Так, вот такие вот как бы первые несколько объявлений, да, это вот две книжки теперь есть. Еще раз скажу, и в электронном виде, там на Литресе, например, можно купить, и в бумажном можно заказать в Озоне. У нас 18-19 ноября, еще не скоро, через месяц, будет фестиваль, называется «Пространство смысла». Вот, если вам в Озоне лень книжку заказывать бумажную, то я туда бумажные книжки привезу. Вот, и еще одна книжка бумажная у нас допечаталась, ну, вы ее уже видели, я про нее уже рассказывал, вот она, называется «Психика, мозг, тело. Глубинные причины болезней», да, справочник клинического психолога, это книга-учебник, который мы делаем для курса клинического психолога, который начнется вот в октябре, с 21 октября, я сейчас про него расскажу чуть попозже, и ссылочку вам даже дам на него, потому что если вдруг вам это интересно, вы еще можете записаться. Вот, и интересный момент заключается в том, что у нас прямо вот в октябре будет три занятия, довольно больших таких занятия, да, считай, ну, у меня обычно большая серия состоит из 6 вебинаров и практики, а тут как бы половина, да. Эти занятия будут посвящены исключительно этой книге, потому что книга, она как учебник, конечно, не дает информации о том, как работать, и мне вот хотелось дать людям информацию о том, как этой книгой правильно пользоваться, да? Но опять же, да, я говорю, что эта книга, она, в общем, как энциклопедия, она не то, что там То есть это не книга для чтения, это книга-справочник, она поэтому так и называется, справочник. Я по этому поводу вот тоже читал отзывы по поводу книжки Жильбера, вот она у меня тут лежит. Тоже я показывал, отзывы такие были, что, ну, типа, разочаровала книжка. Я-то думал, там тоже интересный момент, что в Литресе, если зайти, то ознакомительный фрагмент, он попадает на самое начало книги, а там в самом начале книги, ну, идет страниц 40 или 50 изложений, собственно говоря, теории. А дальше идет сам справочник. Но по ознакомительному фрагменту можно подумать, что, ну, вот вся книга вот такая, то, что можно читать там, да, вникать в суть, в метод, да, оказывается, нет. На этом все обрывается, дальше идет просто справочник. Поэтому требуется дополнительное пояснение. Книга, это вот второе издание, я уже говорил, да, то есть не вторая допечатка, а второе именно издание. Оно было значительно дополнено, здесь появился индекс. Здесь стало страниц на, я не помню, сколько было в первом издании, можете посмотреть, у кого оно есть. В этом издании у нас 490 страниц, то есть она почти под 500 страниц стала. Мы сюда много что добавили, мы сюда добавили информацию и из Роберта Барнаи, добавили информацию про душевные заболевания, добавили, ну, практически полностью всю информацию, которая есть в книге Жильбера. Вот. Причем мы добавляли не из книги Жильбера, да, а у нас есть альтернативные источники, есть Кристиан Флэш, мы сопоставляли с его книгами, которые были изданы. Не помню, когда они были изданы, они у меня здесь есть, на полке стоят где-то. Ну ладно, не буду их дергать. В общем, есть книжки страшно плохо переведенные на французский. То есть у нас книжка совмещает в себе и Хаммера, и Жильбера, и Флэша, и Барнаи, и Бьорна, да, из которого сначала эта книжка стала делаться. Да, и в итоге, в общем, такой, как я говорил, действительно самый полный, самый лучший справочник на русском языке из всех, которые существуют. Он такой довольно толстый, он стоит 3500. Вот, и мы гордимся тем, что он действительно хорошо напечатан, хорошо издан, и, я думаю, послужит вам на правду. Да? Но на всякий случай еще раз скажу, что это не книга для чтения. Вот отличие от моих книжек, которые, в принципе, они хоть и не художественные, да, книги по самопомощи, но они такие вполне читабельные. То есть их можно читать, там, практиковать, что-то узнавать и так далее. А вот эта книжка, это книжка-энциклопедия, книжка-справочник. Вот, так что имейте это в виду, что она, наверное, далеко не каждому, по сути, в жизни нужна, если вы не собираетесь там разбираться с болезнями всерьез, там работать профессионально терапевтом, или, может быть, уже работаете, тогда да. А так, в принципе, оно того не стоит. Так, про занятия рассказал. Еще спрашивали, тут мы рассылали, когда анонсы, попросили меня это проговорить вслух, и я это проговорю на всякий случай. Рассылали, когда анонс, давайте я вам ссылочку сейчас дам. Прямо здесь в чате дам ссылочку. Так, вот здесь. Вот здесь находится сайт, где написано про курс клинической психологии. И люди там обратили внимание, что в документах там какая-то была проблема с аккредитацией. И мне попросили вслух проговорить такую штуку. Да? Значит, штука такая. Олег, основной документ для ведения образовательной деятельности – это лицензия. Она у нас бессрочная, как в вложении, собственно говоря, и написано. А аккредитация, контроль государственный проходит планово каждые 5 лет. В МПСУ плановый контроль в ноябре 2017 года, потому что в лицензии написано, что до 28 она июля, по-моему, 2017 года. Вот, так что вот такое вот данное. Я просто на самом деле в этих казуистике бюрократической не разбираюсь. Я знаю, что у нас негосударственные образовательные учреждения, да, они проходят государственную аккредитацию регулярно. И вот эта аккредитация, в частности, в МПСУ, в Московском психолого-социальном университете, плановая каждые 5 лет. Назначена на ноябрь. Вот, и при бессрочной сертификации это надежно. Диплом, он связан только с сертификатом. Аккредитация – это важно для магистратуры, аспирантуры. То есть это если вот вы собираетесь пойти в науку, потом, да, защищать какие-то научные степени, то это важно. Но я не думаю, что МПСУ, такой достаточно матерый, давно существующий университет, будут какие-то проблемы с этим делом. Вот. Что касается, еще одну я вам ссылочку дам. Сейчас проверю, она ли это. Да, вот это она. Сейчас я скопирую отсюда. Еще одну ссылочку дам, потому что спрашивали, есть ли программа занятий. Программа занятий есть. Ну, вот она. Вот, можете посмотреть, какие там занятия прописаны. Я, кстати, сам ее еще толком не смотрел. Я занимался только своей частью преподавательской. Да, у меня их там две, как я уже говорил. Вот. Вот что касается занятий в МПСУ, да, включая занятия по книжке, как я уже говорил. Так, ответы по почте в МПСУ ответил. Ну, вот вроде более-менее все. Еще один момент интересный, раз уж эта тема у нас поднялась, связан с тем, что один мой очень хороший знакомый, Александр Фадиев, он собирается такой курс предоставить. Правда, у него там прям четкая оговорка такая есть. Я вам сейчас на экране тоже покажу. Сейчас, секундочку. Вот я вам ссылку там дал. Такая длинная ссылка, потому что в ней кириллический шрифт. Вот, ссылка вот какая. Фадиев Александр Валерьевич, мы с ним, в принципе, вместе учились. И у Барнаи, и у Жильбера. Вот буквально недавно на Жильбере мы с ним общались. Он психотерапевт, гомеопат. И он занимается компьютерной томографией профессионально. То есть он очень хорошо с этим знаком. Вот. И он предлагает такой курс. Он будет 3 и 17 декабря 2007 года, это по воскресеньям, по-моему, да, получается. И семинар называется «Чтение и анализ компьютерных томограмм головного мозга по Хаммеру». Вот Александр говорит, что мы всем, кто придет на этот курс, сделаем собственный КТ. Вот, и каждый получит на диске, там, да, ну анонимно, понятно, да, там 15 или 20 вот этих КТ. Вот, и можно на них будет реально попрактиковаться. Да? И в первый день семинара, то есть 3 декабря, будет рассказана вся теория и основные приемы чтения вот этих томограмм. Вот, и потом вас отправят на 2 недели погулять, да, позаморачиваться, чтобы вы могли 17 декабря прийти и сказать, что вы ничего не понимаете, ничего у вас не получается. И тогда уже на основе этого будет коррекция произведена и показана, где и как и что нужно делать. На самом деле я... Если вы помните, да, в рекламе у Роберта Барная было написано, что он там вот занимается чтением КТ. Говорят, это правда, но по моим агентурным данным, на самом деле это как бы третья ступень Барная. То есть он сейчас вот биологика 1 и 2 преподает. И Барная сказал, что на самом деле для того, чтобы он вот это КТ преподавал, ему нужно, чтобы был переведен его атлас органов на русский язык. Он сейчас находится в переводе, по его словам. Я не знаю, кто же занимается этим переводом. И когда он будет готов, тоже не знаю. Ну, может быть, год будет еще переводиться, может, полгода, я не знаю. Да? Вот, соответственно, на семинаре, когда я учился вот в первом потоке, народ, честно говоря, бухтел. То есть получился там разрыв между рекламой и реальностью, потому что нам... 6 дней проговаривали теорию ГНМ, вот, несмотря на то, что действительно в изложении Барнаи она намного понятнее, намного системнее, чем у Хаммера, но в первом потоке это было сильно испорчено очень хреновым переводом. Барнаи, к сожалению, говорит не на английском языке, а, ну, как вы понимаете, на венгерском, но как-то с ним там договорились, чтобы семинар он все-таки вел на немецком, потому что венгерского переводчика найти, ну, по крайней мере, наши польские организаторы не смогли. Я им пытался найти венгерского переводчика, но это тоже, понимаете, да, то есть нужно найти венгерского переводчика, который разбирается в медицине и может медицинские тексты переводить с венгерского на русский, да, ну это, в общем, такой невыполнимый трюк на самом деле, но вот немецкого переводчика в итоге нашли, переводчица там, она неплохо переводит, вот, ну до КТ, короче, дело не дошло. Так вот, да, если вы хотите понять, как это делается, то вот Александр вам с удовольствием покажет, да, вот здесь написано, что семинар, в принципе, для тех, кто уже знаком с основами германской новой медицины и хочет дополнить свою практику чтением и анализом КТ головного мозга. Противопоказано, соответственно, всем, кто впервые об этом слышит, да, потому что, ну, как бы заниматься там изложением базовой теории не хочется. Вот. И темы будут такие. Систематизация знаний по германской новой медицине, зародышевые листки, структуры мозга, органы, без углубления в конфликты, да, чисто вот биология сама. Анатомия головного мозга и КТ-анализ в норме, виды очагов на КТ и подробный анализ каждой структуры мозга и каждого реле на КТ. И клинические примеры, соответственно. Да, и вам будут выданы материалы для самостоятельного изучения. Вот. Я с ребятами разговаривал. В принципе, они порадовались, что я на своих трансляциях об этом готов рассказать. Да, единственная просьба к вам, если вы будете на курс записываться, то скажите им, что вы пришли от меня. Вот. И мне будет приятно, и вам будет приятно. Ну и как-то мы там с вами потом сможем затусить и в дополнительное свободное время объединяться и со всеми этими вещами разбираться. Вот такие у меня новости по свежим материалам. Так, что еще тут у меня было? Ну, вроде бы так, про книжку рассказал, про занятия рассказал, вроде бы про все рассказал, да? Сейчас гляну, какие там задали вопросы, поотвечаю на них и потом пойду в АСК отвечать на те вопросы, которые задавали. Так, Эдик пишет, было бы здорово, если бы ты содержание той и другой книжки в группе бы выложил. Да, но я сделаю просто там из... Ну вот, У нас Софья и той, и другой книжкой занималась, она наверняка нас слышит. Я просто попрошу ее, чтобы она содержание отдельно там, эти странички PDF-овские выделила. И мы их там отдельно выложим, потому что действительно, ну, хотелось бы увидеть, что там внутри. Так, пишут, какие еще книги в планах, Александр спрашивает. Ну, в планах у нас, ну, во-первых, у нас, в планах у нас все книги, которые соответствуют примерно исходной раскладке Академии. То есть следующая книжка будет посвящена, ну, сделана по текстовке семинара, который у меня назывался Life Pro, то есть это будет системный коучинг. Вот. И потому что эти материалы, они очень хорошо проработаны. Я очень много лет их проводил, да, я там с 8-го года эти семинары проводил. Вот. И там материалы, они уже вылизаны. То есть можно книжки делать без какого-либо опасения, что там что-то недоработанное, непонятное, будет сильно меняться и так далее. Я на самом деле говорил, что я сейчас вот вернувшись с Горного Алтая, я прям каталог составил того, что у нас есть, и стал смотреть, какие у нас есть курсы, по каким курсам стоит сделать книги там и так далее. Естественно, будет книга по чистому языку, по символическому моделированию. Естественно, будет книга по эмоциям. Естественно, будет книга по ролям. Ну, книга по отношениям, в принципе, у нас уже есть, да. Ну, то есть, вот мы все эти книги будем в общий доступ такой, да, в официальное издание отправлять. В старой академии 2011 года было, по-моему, 10 модулей. Вот, ну плюс к ним еще можно добавить там, вот я тут смотрел, сейчас гляну, какие у нас тут темы были. Из тех тем, которые как бы к Академии не имели отношения, но тем не менее по ним занятия проводились. Это у нас были ясные деньги, у нас было ясное здоровье, да, мы сделаем наверняка еще книгу об этом отдельную. У нас было ясное мышление, вот, ну про эмоции я уже сказал, там будет может быть даже две книги получится, потому что ну, эмоции это тема такая достаточно глубокая и интересная. Вот. И была еще тема, которая называлась процессинг генетической сущности. Я думаю, мы тоже по этому предмету сделаем отдельную книгу. Вот. Ну а дальше уже посмотрим, да, какие там еще темы есть, потому что у меня из того, что я проводил, ну, получается порядка 20-25 отдельных тем есть, по каждой из которых можно сделать книгу. И мы это будем делать. Так, оглавление книжки есть на сайте. Так, на сайте, а ну-ка. Посмотрим сейчас. Сергей оказался более въедливым и нашел, где там есть. Сейчас посмотрим. Сайт превью. Нет, ты знаешь, Сергей, тут этого содержания нет. Оно у тебя есть, потому что ты, видимо, эту книгу купил, и она у тебя листается до конца. А у обычных людей она обрывается, там четверть книжки дается в открытую, и потом там такая заставочка возникает, написано. На этом книга закончилась, типа всем спасибо, идите в магазин покупайте. Поэтому там ее нет. Я открывал тогда, это я ответственно заявляю, что там ее нет. Так, Эдик пишет, что в старом издании 350 страниц, ну вот 150 страниц прибавилось у нас. Хотелось бы понять, в чем разница в двух изданиях книжек. Ну, опять же, да, то есть и из этой книги я тоже могу взять по содержанию сделать PDF-ки просто, да, и сравните, что у вас есть и что тут есть, да, просто здесь что мы сделали? На самом деле у нас первое издание, оно выходило конкретно к курсу клинической психологии, да, то есть, в принципе, ему почти год уже. Видимо, я не помню, когда оно вышло, может быть, оно в начале года выходило. Вот, а потом мы эту книжку стали систематически дополнять. Вот мы ее дополняли, дополняли, вот сколько-то месяцев прошло. Есть, конечно, идея сделать эту книгу, ну, вообще в онлайн-варианте, да, и как-то, чтобы она была именно как энциклопедия доступна. Может быть, даже по разделам, чтобы можно к ней было доступ получать, потому что мало кому на самом деле нужна книга, ну, таким большим томом. Вот, хотя, на мой взгляд, это очень ценный материал, в библиотеке лучше пускай будет, мало ли, да. В общем, не те деньги, чтобы из этого дергаться. Ну и вот в итоге на 150 страниц она увеличилась. Как я уже говорил, что мы перерабатывали биодекодирование Кристиана Флэша. Мы взяли, у нас там были материалы Клода Саба, дополнительно добытые мною из разных лекций. У нас появилась книжка Жильбера Рено, мы там просматривали, сопоставляли, добавляли, где чего не хватает. У нас был Барнай, да, в виде оттекстовки, да, в виде того, что люди записывали. Плюс еще, на самом деле, что касается Жильбера, у него ведь очень много есть материалов, которые, ну, как его раздатки, они были тоже сделаны на определенный момент, да, эволюции исцеления воспоминаниям. Он там постоянно что-то добавляет, корректирует и так далее. И у меня были оттекстовки аудиозаписей. Вот, я их специально там отекстовывал для того, чтобы можно было включить в книгу не только то, что, ну вот, в текстовом виде присутствует в раздатках, да. Я уже говорил, по-моему, в прямом эфире как-то проговаривал, что что касается книги изданной, я не очень понимаю, в чем проблема была с столь длительным ее изданием, потому что каждой ступени у Жульбера дается такой, ну, файл, да, он там страниц 100-150. И, в принципе, материал в этих файлах и в этой книге, он, ну, на мой взгляд, идентичен. То есть это один и тот же материал. Как я уже говорил, сама книга Жильбера в оригинале, если на нее посмотреть, она, кстати, тоже в оригинале-то она похожа на нашу книжку, только вот тоньше, раза в два. Такая вот она, да, тоже А4. Вот. Она изначально и была, собственно говоря, ну, такой красиво сделанной раздаткой. То есть он ее продавал за там сотню баксов, по-моему, и только своим студентам. Потому что, опять же, ну, не студентам ее особого смысла продавать просто нет. Но вот ее решили в общий оборот пустить. Наверное, это неплохо. Вот. Поэтому все эти материалы там тоже есть. Вот в чем разница. И плюс мы там из Барная добавили, еще что-то. Я вам сейчас прям по пунктам не скажу, что конкретно мы туда добавили, да. Ну, 150 страниц само за себя говорит. Так. Так, купил уже первую. Интересно, много ли я потеряю, не приобретая вторую. Ну, я еще раз скажу, это не книга для чтения, да, поэтому что ты там потеряешь, что ты там не потеряешь, это вопрос такой, да. Так, Никита, Олег, я только 4 дня как забрала книгу, но она не второго, первое издание. Где взять теперь 150 страниц? Очень неприятно, сказал Всеволод, что только напечатанные, а она старая уже. Ну, ребят, вот тоже, кстати, да, я вот этого в этой прикол не понимаю. Она не старая. Первая книга большую часть всего того, что написано, она содержит. Она никакая не старая, это просто первое издание. То есть, следуя вашей логике, нужно было второе издание просто не делать. Я его и так максимально, кстати, оттягивал, стараясь, чтобы все, кто книгу заказал. Вы же оплачивали первое издание, вы получили первое издание. С моей стороны никакого нарушения контракта нет. Она не старая, там все те же самые данные, просто здесь дополненное издание. Дело хозяйское, как бы, да. Где ее взять? Можно купить второй раз второе издание, если хотите. Можно не покупать. Я в этом конфликта большого не вижу, потому что каждый человек книгу, он покупает под свои какие-то потребности. Если книга эти потребности закрывает, то и все. И это не значит, что не будет третьего издания, да, потому что он будет. И не значит, что будет четвертое издание, пятое, шестое, там, десятое и так далее. Такая вот вещь. Так, Олег, а скинь его фамилию и контакты, не успел записать. Чью фамилию и контакты ты не успел записать? Не понял. А, Фадиев. Так вот, ссылка там стоит. Александр Фадиев. У него вот там ссылочка. Вон что. Тут, короче, ссылочка такая длинная, что она мне не отправилась. А я ее скопировал, и она не это, не влезла. Фадиев.ру. Вот там все его координаты есть. Так, я уже отправил тебе в содержание к обоим книгам. ВК, Софья пишет. Хорошо, там ссылка на оглавление. Так, где там ссылка? Так, попробуем еще раз посмотреть, где там ссылка на оглавление. Так, Ридеро. Ну-ка. Меня, кстати, вот такая тоже. У нас такая же штука была вся с курсами. Я все еще продолжаю переживать по поводу там второго издания. Я тут забрала книгу, она старого издания. Была мысль, конечно, второе издание сделать дороже, но мне кажется, она и так достаточно дорогая. Тем более мы в этот раз ее более крупным тиражом ее сделали, да, поэтому проблем не было с тем, чтобы оставить цену такая, какая есть, да. Но с курсами то же самое было. Все время спрашивали, а какая разница между этим вот этим курсом? Вот были ясные эмоции 1, потом ясные эмоции 2, потом глубокие ясные эмоции, потом расширенные ясные эмоции, или интегрально они назывались, да, типа в чем разница, что вы так переживаете, ребят? Вы не переживайте особо. Главное, что вы от этого получите, а не что там в книжке написано. От этих ваших там отсутствия этих нескольких страниц ничего особо не изменится. Так, еще раз пролистываю. Где тут ссылка на содержание? Нет тут ссылки на содержание никакой. Ты что-то не то смотришь. А, оглавление. Точно. Точно, ребята. Вот я вам могу сейчас показать. Если вот по той ссылочке, которую вы увидите, да, еще раз я ее скопирую сюда. Если вот вы по вот этой ссылочке зайдете, вот, сейчас я вам покажу. Так, на экране сейчас покажу еще раз, как это на экране здесь показывается. Да, я тоже, кстати, не увидел сначала. Вот, смотрите, вот здесь, слева вверху, есть ссылка на оглавление. И видно, вот что здесь заблокировано. Вот такая штука. И ссылка есть на сайт книги. Вот. А что касается первой книжки, да, вот она, первая книжка, то тоже, да, если нажать ее читать, да, продолжить чтение. Вот здесь тоже, да, вот слева вверху есть ссылка на оглавление. Так что все нормально. Не так уж все здесь глупо устроено. Все можно посмотреть и почитать. То есть и пролистывать ничего не надо. Могу вам вот увеличить, видите, тут вот. Вот оно есть. Так что вот, заходите и смотрите, что там. Спасибо, Сергей, да, что ты дожал своим намерением. Я, например, не видел. Так. Маркелова. Вижу, да. Спасибо, Сергей. Вижу, где оглавление. Теперь все видят, не только я. Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, были ли случаи исцеления от болезни у Жильбера за время его пребывания в Москве? И можно ли исцелиться от длительных хронических заболеваний? Да, случаи исцеления были. Он уже 4 года сюда ездит. И он на семинарах и на форуме, он рассказывает эти примеры. То есть, что там было конкретно. Были? Это, на самом деле, понимаете, тут вот есть момент такой, он не очень удобный. Заключается он в следующем, что вообще говоря, не совсем корректно использовать слово «исцеление». Вот Барнаи, например, он на этом очень жестко настаивает, да, и он поэтому слово «биологика» специально придумал, чтобы не использовать никакие там лечения, исцеления и так далее, потому что все равно это, ну, корень, сами понимаете, какой. Поэтому правильнее бы сказать «выздоровление», потому что вообще человек выздоравливает сам. Как обычно Жильбер говорит, для того, чтобы заболеть, человеку не обязательно знать, как заболеть, да, точно так же ему не обязательно знать, как выздороветь. Ему достаточно просто найти причину, по которой он... которая питает вот это изменение натуральное в его организме, которое мы называем словом болезнь, да, и тогда эта болезнь, она просто перестает работать, программа выключается. Да, и случаи такие были. Вот, и я много раз говорил, что именно за это я Жильбера очень сильно уважаю, потому что других людей, ну, я сейчас не буду уже утверждать, кто и как, да, потому что на самом деле сейчас у нас достаточно большая уже команда людей в России работает уже по несколько лет, да, есть там такие люди, как Филяев, там, Миронов, я не знаю, там, Гуськова та же, да, то есть, которая была на форуме. Вот, у них уже есть результаты. Если какое-то время назад можно было ухмыляться и говорить, что вот они там чего-то там на коленке делают, то сейчас уже действительно они могут представить вполне известные кейсы. То же самое касается и меня самого. У меня тоже есть кейсы, с десяток наберется людей, состояние которых значительно улучшилось. Единственная оговорка, которую я говорил в «Ясном здоровье», тут оговорка всегда такая, что, в принципе, от таких людей крайне трудно добиться каких-то отзывов там, да, с какими-то конкретными результатами. Почему? Потому что если вы когда-нибудь чем-нибудь серьезным болели, то вы, наверное, знаете, что такие диагнозы, как онкология, их так просто не снимают. Обычно людям что-нибудь такое говорят, что вот вам нужно будет в течение 5-10 лет ходить потом на анализы, проверять каждый раз. И даже если человек выздоравливает, да, ему говорят, у вас ремиссия, то есть ему не говорят, что вы здоровы, ему говорят, у вас ремиссия просто, да, то есть типа процесс остановлен. Потому что с эмоциональными причинами не работают же. Поэтому как бы человеку взять и написать, тем более в нашем обществе, да, где все всем не верят и все всех там критикуют и так далее, взять и написать, вот я был больной, стал здоровый, как бы, да, ну зачем гневить Бога, да, и зачем провоцировать что-то. Поэтому люди эти обычно, в общем-то, стараются особо не светиться. Вот на том же семинаре у Жильбера, на самом деле, там добрая треть были мои клиенты, и многие из них с достаточно интересными историями успеха. Ну, я понимаю, почему они этого не рассказывают, я ни в коем случае с этих людей ничего такого не требую, да. Поэтому я могу только там по конкретным каким-то вещам, когда есть какой-то конкретный диагноз, там сказать, был у меня такой клиент, не было такого клиента, были результаты, не было результатов там, да, вот и все, больше ничего. Вот, а результаты, конечно, есть. Ну, то же самое Жильбер, он когда приезжает, понятно, у него основная практика многие годы была в Америке, в Канаде, да, в далеких странах, поэтому он без стеснения может рассказывать свои кейсы, потому что здесь никто этих людей не знает, и он может даже называть их имена там и возраст, потому что все равно мы никогда их не увидим и никогда не узнаем. Ну, что про них там на семинаре кто-то что-то рассказывал, да? Такая вот тема. Так, Олег, по рассеянному склерозу какие-то наблюдения добавились в книгу? Может, у Жильбера что-то проговаривалось? По рассеянному склерозу вся та же самая информация. У нас на двух семинарах была Алена Дронова. Вот если ты что-то хочешь узнать по рассеянному склерозу, вот обратись к ней. Она, поскольку сама с этим живет и работает, она, наверное, самый большой эксперт и будет. Потому что... как я вот говорил, это как в случае с Барнаи, да, почему я без стеснения Барнаи рекомендую и говорю, что он большой специалист, потому что Барнаи это человек, который сам себя, как это правильно сказать, вывел из-за состояния рака кишечника и меланомы. И еще там парочку диагнозов были. Это реальные вещи, которые у него действительно были, из которых он себя с помощью ГНМ вынул. Да? То есть он не теоретик, он такой практик. Вот, поэтому как преподаватель ГНМ он очень ценен в этом плане. Так, Олег, как можно управлять вниманием? Берете, открываете книжку «Как научиться слышать себя». Там есть прямо глава целая, да, называется «Развитие навыка присутствия». Читаете ее, если вам этого будет мало, то уточняете вопрос, о чем вы сейчас спрашиваете, да, потому что я не очень понимаю, что такое «Как можно управлять вниманием». Вот. Так, обещали со второго тиража книгу, отдал с первого. У нас сейчас все книги, которые в продаже находятся, они пока еще с первого тиража. Это вот у меня сигнальные варианты второго издания, так что можете не переживать. Так, может для владельцев книги первого издания продавать в PDF добавление из второй книги? Да не получится, Александр, потому что мы эту книгу, мы ее редактировали от начала до конца. Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем проблема. Я не понимаю, как ее технически решать. Если мы когда-нибудь сделаем эту книгу в электронном виде, да, то мы, естественно, обладателям книги сделаем, ну, какие-то значительные льготы в доступе. На данный момент я не вижу смысла. Да, мы книгу верстаем от начала до конца. Если там что-то написано про рассеянный склероз, я это что буду там как-то добавлять? 150 страниц, это не две там правки каких-то, да, достаточно большой объем. Честно говоря, не ожидал, что об этом разговор пойдет. Ну, второе издание, второе, первое и первое. Вы покупали первое, вам дали первое. Второе издание, вот я сегодня первый день, когда я анонсирую, что оно вообще есть. Да, и с этого момента, кто будет получать, ну, я не знаю, может быть, кому-то там достанутся еще книжки из этого, из первого. Те, кто раньше оплачивал, но у меня сейчас весь тираж лежит второй, у меня ни одной книжки не осталось. Но какие-то там старые доплаченные могут, старые уже оплаченные могут еще досылаться из старого тиража. Что нам теперь их в капусту рубить, что ли, эти книжки? Странно, как-то не понимаю подхода. Так, ладненько, ну что, вопросы у нас остались? Вопросы. Так, Олег, поздравляю с еще одной книгой. Сколько еще планируется книг? Ну, на этот вопрос я уже ответил, да? Я думаю, что книг будет, ну, два десятка точно. Так, про аккредитацию сказал, тут вопросы были. Так, вопрос на вечернем, если успею. Как работать с сопротивлением? Все и все бесит, живется с этим хреново, а что-то менять невыносимо страшно. Кажется, тогда сам стану как окружающий тупым, либо хамлом. Есть какой-то действенный способ проработки, кроме очевидного, это твой выбор. Спасибо. Но у меня вообще всегда смешат вот эти вот очевидные, да. Тот, кто задает вопрос, хочется его спросить, откуда ты знаешь, что для меня очевидно, что для меня не очевидно. На самом деле сопротивление, да, это такой выдуманный способ обмана. Сопротивление – это точно такое же состояние, как и любое другое. Я вот как раз в семинарах про ПВО рассказываю такую штуку. Да, там очень простой алгоритм. Когда человек делает, там, берет некое переживание, формулирует его, совершает с ним некую манипуляцию, потом его спрашивают, как оно теперь. И вот у меня там один, ну и дальше этот алгоритм повторяется снова, снова и снова. Да, и у меня там одна пара, например, зависает на практике, на том, что он там что-то продыхивает, напарника спрашивает, как оно теперь, он говорит, пусто, и у напарника случается ступор, он как бы зависает и все, да, и там зовет меня, говорит, а что теперь делать, я говорю, с чем, он говорит, ну вот с тем, что пусто и ничего нет, я говорю, ну что делать, смотри в алгоритм, он говорит, не знаю, тут ничего не написано, я говорю, все то же самое, руку на грудную точку, да, и говоришь, несмотря на то, что у меня пусто и ничего нет, я люблю и принимаю себя, и далее по кругу, а что так можно? Это я к тому рассказываю, что если человек чувствует сопротивление, любое сопротивление, как и любое переживание, его можно выделить пиковый момент у него, найти картинку, телесное ощущение, эмоцию, мысль и точно так же проработать тем же самым ПВО, например, как и любое другое состояние. То есть то, что якобы сопротивление представляет из себя что-то особенное, да, это просто такая, да, умственная заморочка. Сопротивление точно так же, как любое другое негативное состояние, отслеживается до первоисточника, находятся какие-то причины его, можно его прорабатывать там ПВО, можно прорабатывать сокращением эмоциональных травм, можно прорабатывать глубоким сканированием, можно прорабатывать еще, наверное, десятком разных методов, которые работают просто с эмоциональными вот этими ощущательными состояниями, да? Все, больше ничего. Все эти способы действенны. Я не знаю, что конкретно будет действенно для тебя. Да, ну вот так оно. Так, Олег, в твоей компании есть удаленная работа или подработка? Ну, когда она у меня есть, я об этом говорю. Пока нету. Александр, просто из жадности хочется иметь все. Ну, на самом деле, да. То есть я-то, в принципе, чисто по-человечески понять могу. Другое дело, что, ну, встаньте вот на мою сторону, да, то есть вы понимаете, что, еще раз я скажу, да, у этой книги будет третье издание, четвертое издание, и пятое издание, и шестое, и десятое. У меня сейчас второе издание лежит, и вы можете точно так же потом обломаться, купив второе, и обнаружив, что там, не знаю, после Нового года выйдет третье, к примеру, да. Ну и что теперь, нам не выпускать обновления, что ли? Будем выпускать. С момента выпуска книжки достаточно долго времени уже прошло. Я считаю, она достойна была второго издания. Ничего особенного. Это никак не обесценивает первое издание, потому что если в первом издании есть то, что конкретно вам лично нужно, то вполне спокойно можно этой книжкой пользоваться, и она свою цену отработает на 800%. А про жадность понятно, да, я сам такой. Бывают ли у Жильбера двухдневные тренинги по субботам и воскресеньям? Мечтаю попасть на тренинг, но в Москву приехать могу только на выходные. У Жильбера, насколько я знаю, тренинги вообще никак не зацепляются на субботы и воскресенье. Они могут начаться в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Иногда у него бывает, вот в этот раз, например, если вы посмотрите по датам, можете увидеть, что вот тренинг был... Начался среда, четверг, пятница, в субботу был выходной, не было тренинга, потом он начался следующее воскресенье, понедельник, вторник, среда был выходной, потом четверг, пятница, суббота. Вот как бы так он шел. То есть он просто приезжает, ему ставят те даты, которые удобно, он на это никак не смотрит. Вот, и насколько я знаю, двухдневных не бывает. То есть если только случайно что-то попадет, не потому что специально их на выходные запланировали. Да вот смотри, у Барнаи то же самое, у него сейчас идет вторник, среда, четверг, сегодня среда. Вторник, среда, четверг, пятница, потом суббота, выходной, и потом воскресенье, понедельник, вторник, среда. Тоже, видите, как бы ни то, ни сё. Никакой подвязки под выходные. Вот мы обычно, когда планируем, мы, конечно, стараемся планировать на, ну, как-то на выходные дни. Понимаем, что людям, конечно, на выходные неудобнее там и так далее. Так, скинули мне тут ссылку, очень интересную ссылку. Ну, ладно, я потом, когда в АСК зайдете, я вам ее дам. Сейчас могу просто вот это скопировать сюда. Вот. Вот, забавная такая статья. Статья о том, что... Вопрос, видите, вот задан был так. Как тебе статья? Процессинг тоже неэффективен, его действие не доказано. Там очень забавная такая статья, где человек некий, Александр Невеев, но я его погуглил и ужаснулся, но не суть, как бы, да, доказывает, что психотерапия – это вообще такая странная вещь, которая не доказана, не работает и так далее, и так далее. Достаточно такая странная, скандальная статья. Вот. Причем мне показалось, что я эту статью уже читал. К удивлению своему обнаружил, что нет, вроде свежая дата у нее. Вот. И здесь есть один момент, который нужно обязательно всем объяснить. Да? Он очень простой. Заключается он в следующем. Психотерапия, как и процессинг, как и терапия, как и исцеление воспоминаниям, это не физика, это не химия. Вот. Может быть, на самом деле на какой-то вот такой подход провоцируют люди типа Хаммера, которые там формулируют какие-то железные законы там, и тому подобные вещи, но нет. Почему это не так? Потому что физика изучает неживую природу, в которой эксперименты, которые физики проводят, можно воспроизводить бесконечное количество раз при разных условиях. Если я работаю с человеком, к сожалению, да, то есть принцип возможности опыт воспроизвести невозможно, он невыполним. Каждый человек уникален. Состояние каждого человека уникально. У каждого есть уникальная личная история, у каждого есть уникальное личное состояние. И когда мы с ним в сессии работаем, происходит уникальное воздействие на уникального человека, находящегося в уникальном состоянии. Поэтому это в принципе не может быть чем-то доказательным. Но если в эту статью вы занырнете, вы посмотрите еще более интересную вещь. Да? На самом деле там речь идет вот о чем. Речь идет о том, что какие-то добрые люди и честные люди, работая врачами, работая в медицине, вдруг случайно обнаружили, что 98% методов, используемых в официальной медицине при лечении людей, не имеют, собственно говоря, никаких сколь-либо обоснованных научных доказательств, что они действительно работают. Ну, есть там классические примеры, типа прививок там, или орбидола этого пресловутого, да, которые там массированно рекламируют даже сейчас, хотя, ну, в общем, умные люди уже давно понимают, что это просто мафия фармацевтическая, там деньги зарабатывает. Тем не менее, никому не мешает, да, орбидолом пичкать детей там, да, и говорить, что типа это там профилактика гриппа якобы какая-то происходит или еще что-то такое, что чушь собачья, она, ну, вообще просто на постном масле. Так вот, эти добрые люди организовали направление под названием «доказательная медицина». То есть они решили из всей медицины отобрать те методы, которые действительно научно обоснованы. На мой взгляд, это бессмысленная фигня, потому что, опять же, медицина – это не физика. Медицина имеет дело не с твердыми там телами, да, не с планетами, не с неживой природой. Медицина имеет дело с живым человеческим телом, в котором есть душа. Медицина эту душу тотально игнорирует. Поэтому там вы возьмете, собственно, прямо с этого момента есть прямо вот такой, да, переход на исцеление воспоминаний. Просто Жильбер каждую свою презентацию начинает с очень простой такой вещи. Он говорит, а вы когда-нибудь задумывались, почему, когда берут 10 пациентов с совершенно одинаковым диагнозом и лечат их по совершенно одинаковому медицинскому протоколу, из них там 5 умирает, там, да, у троих там ухудшение, а двое выздоравливают. Как так может быть? Как так может быть? В чем причина? С точки зрения исцеления воспоминаний вот очень легко объяснить. Выздоравливают те, кто проработал свои эмоциональные конфликты, эмоциональные причины своих заболеваний. На них тогда медицина работать начинает. Да? Поскольку мы в медицину не вмешиваемся, мы не будем говорить, что она там работает или не работает. Мы скажем так, она работает на тех, у кого нет никаких причин эту болезнь удерживать. Тогда физическое лечение им помогает. Вот. Но фишка не в этом, а фишка в том, как интересно он подменяет стульчики. Да? То есть он начинает с того, что в современной медицине большая часть методов лечения она абсолютно бездоказательна, потом делает какой-то такой странный прыжок и начинает там доказывать, там критиковать бедного несчастного дедушку Фрейда, какие-то его там теории, которые были неправильны, ну забывая о том, что Фрейд вообще-то жил лет 100 назад со своими теориями, да, и вот, и все эти теории давным-давно уже, то есть масса научных, ну масса исследований, она такая достаточно массивная есть, как-то достаточно объемная, скажем так, да, чтобы не было тавтологии. Вот, а самая главная, очень простая вещь заключается в следующем. Когда мы в процессинге работаем, есть очень простая вещь. Есть запрос и результат. Человек приходит с запросом в начале сессии, и в конце сессии мы оцениваем, что с этим запросом произошло. Я знаю, что на свете есть другие школы процессинга, в которых этого не делается. В моей школе, в ясной практике жизни, это делается каждый раз. В каждой сессии есть запрос, оценка этого запроса, есть оценка, есть результат, и оценка этого результата потом. И почему, например, первый курс, который я преподаю, называется краткосрочная эмоциональная терапия, потому что в каждой сессии у клиента есть какое-то заметное изменение. Клиент его может заметить, он его может почувствовать, он его может измерить. Другое дело, что, конечно, опять же, под доказательную медицину это не прокатит, потому что, ну вот, допустим, у меня радость. Вот как вы радость собираетесь там измерить? Чем вы собираетесь ее? Тонометром измерять или чем? Мне это не очень понятно, да, и поэтому с этой точки зрения можно сказать, да, блин, такая жопа, вот. Не доказано ничего. А те, кто ходит на процессинг или на психотерапию, или еще куда-нибудь, на психоанализ, они сумасшедшие фанаты, вот, которые сами себе что-то не отдают, просто носят деньги, там, не знаю, сектантам, шарлатанам, жуликам. Ну, в общем, такая известная тема, достаточно глупая, достаточно неинтересная для меня лично. Вот, потому что правда, это глупость несусветная. Так, сейчас, секунду. Сделаю попрохладнее, а то что-то я тут раскочегарился. Вот. Так что вот такая вот вещь. Я на самом деле не думаю, что серьезные люди, которые серьезно этой темой занимаются, действительно могут как-то на это всерьез там реагировать, на измышления какого-то там недопсихолога, с какой-то, я там прочитал какой-то непонятный у него там диссертации там и так далее. Я не знаю, может быть, если речь идет о стандартном психологе, который, ну типа, дает советы, да, может быть, это как-то и можно критиковать в этом направлении. Что касается процессинга, я не понимаю. Более того, я добавлю такой маленький нюанс, что если, на мой взгляд, я про это тоже говорил много раз, да, что, на мой взгляд, если человек приходит за услугами, обращается за услугами, вот, он эти услуги получает, каждый раз с ним формулирует запрос, каждый раз работает до результата. Если он этого результата не получает, то это, в принципе, в большей степени его собственная ответственность. Как бы, да? Он взрослый человек, вот, он пришел не в детский сад, и он вполне может отличить. То есть, если я купил там телефон, и он мне не понравился, у меня есть возможность вернуть его, я его просто возвращаю, требую назад деньги. Если вы пришли к специалисту, вы с ним поработали и увидели, что он не помогает вам там или вашему состоянию, ну, как минимум, вы можете перестать к нему просто ходить. И все, это ваше полное право, никто вас туда не гонит палкой. Вот. А если вы ему там, я не знаю, там поверили на слово или там на что еще там жалуются, то, опять же, да, чьи-то проблемы, кто вас заставлял верить. Это проблемы. Ну, понятно, что есть, конечно, какая-то там этическая ответственность, есть какие-то, не знаю, нормы поведения, да, есть какие-то, ну, разные терапевты. Есть такие, как Жильбер, например, да, который говорит, вот если я там работаю с человеком, провел ему там 2-3 сессии, и я сам вижу, что там результатов особо нет, то, ну, как бы мне очень тяжело с ним продолжать работать, и я постараюсь его куда-нибудь там к другому специалисту послать, потому что я считаю, что, ну, раз я ему помочь не могу, то как бы нет смысла дальше работать. Но так поступают не все. Поэтому, в конце концов, все упирается в нас, в клиентов. Да, я сейчас именно говорю с точки зрения, ну, вот себя как клиента. То есть, если я куда-то пришел, там, на курс, еще куда-то, и мне это не понравилось, я просто ухожу и все. Вот был я тут недавно на курсе у Алексея Капранова, есть такой психолог знаменитый. Ну, херня же собачья. Я на второй день не выдержал, просто ушел. Как бы. Да, я знаю, что Капранов, он там из телевизора, что он считается известным психологом, якобы у него там какая-то очень мощная практическая психология. Я этого не увидел, я ничего этого не увидел, мне это не помогает. Это никак не дискредитирует Капранова, да, и того, что, возможно, он там сотням людей помогает, то, что он дает. Но им помогает, мне не помогает, как бы. Я ж по себе сужу, а не по кому-то другому. Поэтому, как бы, не понимаю я, в чем тут у людей может быть проблема с такими вот, с такими вот штуками, с такими вот вещами. Так. Олег читал твои последние посты, связанные с Коржибским. В связи с ними возник вопрос, каким образом у ЛРХ возникла идея свести, редуцировать бытие к понятию выживания. Кто надоумил его, развить его в представлении о динамиках? ЛРХ это, если вы не знаете, саентологи так называют Л. Рона Хаббарда. Вот, и поскольку у нас тут в последнее время был такой проект, какие-то ценные, интересные тексты со старого форума, который у меня еще с 2006 года существует, перерабатывать статьи, то некая такая движуха возникла. Ну, я-то особо ничего ответить не могу, да, потому что я не ЛРХ, я понятия не имею, кто его там надоумил, что-то куда-то сводить и так далее. Творчество литературное господина Хаббарда достаточно обширно, достаточно интересно. И, собственно говоря, тема, что выживание является основой всего, она в данный момент, ну, если мы возьмем, да, расцеление воспоминаний, мы видим, вот, так сказать, прямая генетическая линия, да. Что такое болезнь? Болезнь – это биологическая адаптация. Что такое биологическая адаптация? Это выживание, да. Это то, что, ну, гордые французы, если вы не знаете, они считают, что есть дарвиновская теория, а есть теория Ламарка. И вот как раз у Ламарка, француза, естественно, да, у него была теория биологической адаптации. И Жильбер у себя на семинарах тоже вот часто. Ну, это, знаете, типа из серии «Кто изобрел радио? Маркони или Попов?» Да, вот французы считают, что теория эволюции у Ламарка изложена лучше, потому что, ну, можно увидеть, что действительно адаптация происходит. Вот в частности, теория исцеления воспоминаниям, да, основана на том, что любое заболевание – это некая биологическая адаптация под какой-то нерешенный эмоциональный конфликт, то есть через тело. Вот. Ну, а адаптация зачем организму нужна? Потому что выживание, потому что так лучше выживается. Поэтому, что есть удивительного. Да? Понятно, что можно потом какие-то дополнительные ступеньки добавлять. Там, я там добавляю доминирование, правота, принадлежность к системе и так далее, и так далее. Но это на самом деле все равно все сводится к, там, ну, к выживанию, да, в разных степенях, к разным степеням этого выживания. Вот. А что касается динамики, динамики – это области жизни. Но это, по-моему, вообще очевидная идея. Она из опыта просто вылезет. То есть, если вас интересуют работы Хаббарда, то все ответы на эти вопросы есть в работах Хаббарда. Я не понимаю, зачем их нужно, ну, слышать из моих уст. Олег, насколько эффективны РПТ? Какие техники наиболее эффективны для достижения целей? Ну, ответ будет, наверное, стандартный, и вы его уже знаете. Да? Я в ответ на такие вопросы обычно спрашиваю, насколько эффективны для чего? Это, ну, как бы это вопрос ни о чем. Вот, предположим, вам нужно выкопать яму, да? Задается вопрос, насколько эффективен экскаватор или насколько эффективна лопата? И на самом деле, если вам покажется, что здесь ответ очевиден, да, что экскаватор эффективнее, не факт вообще. Потому что если вам нужно выкопать такую яму, знаете, метр на метр под туалет, то ради этого гонять экскаватор, там, чтобы он сожрал там, 200 литров соляры, это абсолютно неэффективно. Вот, поэтому эффективность, она определяется задачей. Что такое эффективность? Да, это, грубо говоря, количество затраченного, деленное на количество полученного, да, ну или наоборот. То есть КПД, скажем так. Да, вот этот КПД, он разный бывает. РПТ, на самом деле, техника такая комплексная, в ней много всяких шагов собрано. Она не является, то есть это не какой-то отдельный прием. Там есть определенный прием, который отличает ее от большинства других техник, так называемое признание инстинктов, которого, ну, в других местах, пожалуй, не было до РПТ. Вот. Но признание инстинктов само по себе тоже как бы не сработает. Есть какие-то предварительные процедуры. То есть, и по большому счету, когда первый раз мне проводили сессию РПТ, давным-давно еще, не знаю, лет сколько там, когда Саймон только Роуз начал путешествовать, вот мне ее провели, да, я потом по факту очень долго удивлялся, спрашивал у Вани Пирога, чем, собственно, РПТ отличается от того, что я провожу, потому что я никаких особых отличий в методике я не увидел. То есть они были в теории, но их не было на практике. Так что, опять же, да, какие техники наиболее эффективны для достижения цели? Для достижения цели у меня есть целый семинар, называется Life Pro. И, кстати говоря, по которому, скорее всего, будет следующая книжка. Вот. Вот там есть эти техники, да. То есть сейчас я их все равно за 5 минут не расскажу. Вот. А что касается РПТ, ну, РПТ, она не для достижения цели. РПТ – это вещь, которая… Ну, техника, которая работает в том случае, когда вы действительно, работая с человеком, замечаете, что вот у него там тело реагирует на какие-то эмоциональные штуки. Я про все это рассказывал в недавней серии, она называлась «Процессинг генетической сущности». И там я сравнивал, рассказывал, где что эффективно, где что применяется и так далее. Вообще, это достаточно такая, тут где-то вот было, ну да, вот тут вопрос похожий есть там. Олег, на что твой взгляд, что на твой взгляд эффективнее, что ты чаще применяешь сейчас в работе, ПВО или СЭТ? Это, знаете, там, ты когда кушаешь еду, что ты чаще применяешь, ножик или вилку? Ну, я применяю и ПВО, и СЭТ в зависимости от того, что это. Вот опять же, в академии я подробно рассказываю, что у каждой техники есть свое предназначение. ПВО – это краткосрочная эмоциональная терапия. И мы об этом в прошлый раз уже говорили, да, что краткосрочная эмоциональная терапия, очевидно, не решает всех проблем и всех запросов, с которыми человек может прийти. Потому что человек может прийти, потому что у него там жизнь вся в руинах, как бы, да, и от того, что он там продышит свои страхи, как бы, да, у него, ну, что-то изменится, конечно, да, но глобально ничего не поменяется. Ему нужно системно анализировать жизнь, рисовать существующую картину, идеальную картину, смотреть, что там в них не так, да, что совпадает, что не совпадает, там, и так далее, и так далее. И тогда, может быть, там чего-то куда-то в правильную сторону пойдет. И ПВО можно использовать как вспомогательный инструмент в тех ситуациях, когда он действительно попадает в какие-то там сильные заряженные эмоции, к примеру, да. Вот. А СЭТ – это другая вещь. СЭТ – это техника для работы с эпизодами травм. То есть, когда видно, что человек именно вот, ну, воспринимает травмы именно в формате эпизодов каких-то, да, а не в формате там, каких-то пиковых эмоций. И, кстати, СЭТ и ПВО можно сочетать очень хорошо. Так же, как и, очевидно, вилку с ножиком. Как бы, да? Поэтому, там, что эффективнее, опять же, да, первый вопрос – эффективнее для чего? Люди разные бывают. У кого-то ПВО хорошо работает, у кого-то СЭТ хорошо работает. У кого-то, вот у меня недавно была клиентка, она там обученный тренер по РПТ, сама РПТ проводит и проводила. И вот мы с ней делали сессию, ну, на мой взгляд, это было в принципе РПТ, но она мне потом такой вот отзыв озвучила, что, знаешь, так у нас получилось как-то легко и просто, потому что в РПТ там какие-то навороты, там ходишь по каким-то цепочкам, что-то ищешь, да, а тут как-то мы просто так раз-раз-раз там, да, и все разрулили. Я говорю, ну, хотя, в принципе, мы шли по основному алгоритму и делали привычные шаги. Опять же, да, но это уже просто, наверное, из категории владения инструментами. То есть, когда ты владеешь инструментом, ты понимаешь, что есть человек живой с его запросом, а инструменты ты подбираешь под его проблему, а не наоборот. Приходит человек и говорит, да, проведите мне там сессию РПТ. Я про это часто говорю, потому что часто такие вопросы задают там, да, типа, а проведите мне РПТ, а проведите мне ПВО. И приходится человеку говорить, вы мне, собственно говоря, скажите, что у вас за проблема, а что я вам там буду проводить, это вообще не ваша забота. Ваша забота сесть, расслабиться, создать пространство, почувствовать себя, почувствовать свое тело и реагировать на мои инструкции просто и все. Так, когда делаешь сет и проговариваешь в конце фразы, должны ли быть какие-то ощущения, что сразу отпускает или как ты видишь, что эффективно сработал? Ну, вопрос достаточно специфический, мне не очень понятно. Если вы сет изучали, то вы и так знаете ответ на этот вопрос. Да? А если не изучали, то, ну, ответ у меня очень простой. А мне не надо видеть, что я эффективно сработал. Это нужно видеть клиенту. У клиента есть запрос, исходное негативное состояние, с которым мы работали. Есть, ну, там, процесс, через который мы его провели. И в конце мы проверяем то же самое, с чего начали. Изменилось состояние или не изменилось. И если оно изменилось, ну, и хорошо, если в нужную сторону. То есть ему там легче стало, свободнее, что-то там растворилось, пришел какой-то ресурс, пришло какое-то позитивное состояние, то он это, собственно говоря, и видит. А если он не видит, то всегда можно спросить, что мешает. Вот такая вот как бы вещь. Так, что еще? Олег, как быть, когда неприятные эмоции проработаны, а мотивация слабая, так как и так все хорошо по ощущениям? Можно ли развиваться от хорошего к лучшему, если двигатель прогресса недовольство? Как быть, когда зарядов нет, а успеха все равно нет? Как добиваться успеха, когда не хватает ресурсов и удачи? Ну, много вопросов сразу в одном. Вот, еще раз мы скажем. Довольно странно слышать такой вопрос от человека, который утверждает, что у него нет зарядов, но нет успеха. Если тебя это парит, что у тебя нет успеха, то это и есть твой заряд, собственно говоря, да? А если тебя это не парит, то не совсем понятно, зачем ты этот вопрос задаешь. Потому что у нас что такое заряд? Да, заряд это болезненное, неприятное, несовпадение того, что есть, с тем, что хотелось бы. Вот. И то, что есть, оно может быть резко негативным, и тогда эта полярность сильнее, и тогда, конечно, мотивация больше, да, то есть понятно, что когда есть эта морковка сзади, да, и морковка впереди, морковка сзади как некое негативное состояние, морковка впереди как некое позитивное, то, ну, человек бежать будет быстрее, да, я про это рассказывал там и в 12 волнах потока, и еще много где, да, что на самом деле негативная эмоция — это как такой кикстартер, да, как у мотоцикла, то есть, в принципе, если учесть структуру нашего триединого мозга, то известно, что рептилия без негативной эмоции не стартует. То есть для того, чтобы себя запустить там, в какой-то процесс, нужно себе очень выразительно описать, как будет хреново, если я всего этого делать не стану. Чтобы рептилия увидела и поняла, что, блин, то, что будет, да, может быть, его пока еще нет, оно очень слишком плохое, надо от него бежать. Поэтому тут все просто на самом деле, да? То есть, если то, что есть, меня резко не устраивает, то я, конечно, начинаю активно двигаться к тому, что хотелось бы. А если то, что есть, меня полностью устраивает, ну, я сижу ровно на попе, о чем мне, собственно говоря, дергаться, да? Поэтому, видите, вопрос получается сам себе противоречит, да? То есть, неприятные эмоции проработаны. Ну да, то есть, морковки сзади нету. Да, а мотивация слабая. Ну, то есть, и так все хорошо. Так у тебя и так все хорошо, в чем проблема? Еще раз я повторю, определение заряда – это резкое, неприятное, болезненное несоответствие того, что есть, и того, что хотелось бы. А у тебя и так все хорошо. В чем проблема-то? Проблема единственная в том, что, как говорят, в этой вселенной есть только два пути, да? Или вверх, или вниз. Поэтому, если слишком долго сидеть в том, что хорошо, оно со временем становится плохо просто, и все. То есть, например, вот я сейчас сижу, да, и мне, в принципе, хорошо. Я сытый, да, я сегодня погулял, у меня все хорошо, полезные дела сделал и так далее. И я себя нормально чувствую. Вот, но если я так просижу 72 часа, к примеру, да, там, не сдвигаясь с места, то мне станет плохо. Вот, хотя, в принципе, ничего не изменилось. Ну, как бы, да, я захочу есть, да, я там, у меня затечет седалище, там, и так далее, и так далее. То же самое здесь. Вот, поэтому, как развиваться от хорошего к лучшему, ну, вон старую серию откройте про 12 волн состояния потока. Там, по-моему, в 4-м или 5-м вебинаре как раз про это, да, как там вот научиться выцеплять из себя эту негативную эмоцию. Вот. И там же я, кстати, рассказывал, что если у вас эта негативная эмоция не возникает в момент, когда вы смотрите на то, что будет, если вы этого не станете делать, да, или там то, чего не будет, если вы не станете этого делать, если вас это не мотивирует, ну, действительно, вероятность, что вы там побежите куда-то, не очень большая. Вообще, что касается эмоций, есть такая закономерность, я про это рассказывал, в ясных эмоциях тоже рассказываю. Есть такой, ну, в любом деле есть такой цикл, да, начать, там, продолжить делать и завершить. Так вот, начать всегда начинается с негативной эмоции. Чем ярче выражена эта негативная эмоция, тем ярче будет старт. Продолжить – это такие средние эмоции, да, ближе к позитиву, такой позитивный эмоциональный тренд. Вот, когда у человека возникает ощущение, что все идет правильно там, и так далее. А вот завершение связано с восторгом, то есть с высокими эмоциями. То есть, в принципе, вот эта плоская шкала эмоций, которую я часто описывал, да, она тоже, в общем, ведет, ну, там, видите, внизу там полный провал, вверху полный успех. Да, это две полярности, да, и... Ну, теоретически вы должны двигаться вверх, потому что понятно, что полный успех, он ассоциируется с завершением какого-то дела, с достижением какой-то цели. Вот. Но для этого нужно четко понимать, что вы остановиться не можете. Вы можете либо вверх двигаться, либо вас будет вниз двигать. Но поскольку для современного человека, ну, полный провал, это, ну, как правило, не связано с понятием там смерти, невыживания, да, а это что-то такое, знаете, там, да. Типа, хотел там на своем проекте заработать 5 миллионов, да, а на самом деле зарабатывать 10 тысяч там. Ну, в принципе, мне и на еду хватает, как бы, да, и так все хорошо, ну и ладно. Ну, ладно и ладно, да. То есть, если тебя полный провал не пугает, ну, так ты будешь сидеть там, где тебе комфортно. То есть, мозг человеческий, он всегда усилия экономит. Зачем лишний раз напрягаться, если и так все хорошо? Вот, так что вот туда где-то, куда-то туда нужно. Так, Олег, если ты видишь, что проблема или болезнь человека идет из рода, как ты работаешь? Ты работаешь все же с его переживанием или предков? Но это тоже, на мой взгляд, один такой миф интересный. Видите, в чем проблема? И как вообще попадает вот эта тема про роды? Что бы вам ни рассказывал человек, это его переживание. По крайней мере, в тот момент, когда он его контактирует, это его переживание. Понимаете, о чем я, да? И его проблема ровно с этим и связана, что он не разделяет себя и маму, себя и папу, себя и бабушку, себя и дедушку. Он думает, что это происходит с ним. И это происходит потому, что такой биологический закон у нас есть, да? Что есть определенные периоды жизни, такие как период программирования, который начинается за 9 месяцев до зачатия, заканчивается в первый день рождения, да, ну там плюс-минус, понятное дело, там четкой границы нету, в течение которого все нерешенные психологические, эмоциональные конфликты предков переписываются к ребенку, да, в виде биологических программ с ощущением, что все это происходит именно с ним. То есть он получает инсталляционный дистрибутив, инсталляционный пакет, операционную систему изначально. Если в этой системе есть какие-то травмы, конфликты, болезни там и прочая всякая хрень, да, то он это все получает наследство. Потому что таков биологический закон. Мы являемся решением всех тех проблем, которые наши предки не решили. Это наши проблемы. В тот момент, когда вы осознаете, что эта проблема не ваша, вы просто ее отдадите тому, чья это проблема, у вас все пройдет. Жильбер, например, когда он рекомендует, ну, вот, книжку «Синдром предков» и рассказывает, как он работает с родовым деревом, у него нет никакой техники вообще. Так же, как и у Анны Анселин Шуценбергер, ну, от которой он, в принципе, взял эту методику. Она просто прорисовывает генеалогическое дерево, она смотрит, где у кого какие были проблемы, и показывает, смотри, это проблема дедушки, это проблема бабушки, это проблема твоей тети. Все, это не твои проблемы, можешь сделать глубокий вдох и выдох. В процессинге, на самом деле, есть в ясных отношениях, у меня есть процессы, называется отделение от скопированной личности. Это отдельный процесс, его можно провести, да, можно прямо взять, если ты видишь, что там какое-то свойство у тебя там скопировалось от мамы или от папы, да, и ты не можешь понять, как от него отвязаться. То есть ты как бы осознаешь, что это мамина, но почему-то назад вернуть не можешь. Ну, это может быть вторичная выгода, с одной стороны, да, а с другой стороны, можно провести отдельный процесс отсоединения от скопированной личности, он называется, да, проработать это и все. Вот это один вариант, да. Другой вариант, опять же, да, можно работать в круговом процессинге. То есть я теперь не я, я теперь моя мама, и работать за маму. Так, как делают в куче процессов, делают так в ПВО, делают так в УТТ, там, и еще во многих других процессах. Опять же, да, мы всегда оговариваем, да, не вздумайте потом пойти к этому человеку и сказать, я твой заряд проработал. Ты не прорабатывал его заряд, ты прорабатывал свой заряд. Просто человеческий мозг так хитро устроен, да, он умеет вот таким образом скрывать заряды, да, то есть, типа, он на меня злится. На самом деле, я чувствую, да, мне кажется, что он на меня злится. Я так ощущаю. Что он там на самом деле ощущает, ну, нам неизвестно, да, поэтому мы в предположение впадать не будем. Мы предположим, что это просто такая, ну, такой способ для мозга вот самому себе облегчать ситуацию, да, запихивать эти переживания в других людей, утверждать, что они так себя чувствуют. Со стороны это обычно очень ярко видно, да, там открываешь какую-нибудь там страничку, какой-нибудь нашей там местной, вот у меня тут в Инстаграме много всяких недозвездочек, и вот они там пишут, кругом дерьмо, все подлецы, там дерьмом швыряются, там и так далее, и так далее. Чье это состояние? Ее собственное, без сомнения, потому что, ну, кому надо там, да, почему, интересно, в нее кидаются дерьмом, почему в других не кидаются? Почему в нее кидаются, а другим, почему ей пишут гадости, а другим не пишут? Вот непонятно, как бы, да, значит, что-то в ней есть. Ты убери это отношение, все, тебе как минимум станет все равно. Вот, а как максимум они разбегутся, потому что кидаться станет неинтересно. Вот, поэтому тут можно по-разному работать, но везде суть заключается в том, что это отождествление. Есть разные способы от него избавляться, но не нужно никогда забывать. То есть здесь есть, понимаете, такая тонкая ложь, да, она заключается в том, что когда я что-то переживаю, это, конечно, переживаю я. Но вот как от этого избавиться, это другой вопрос. Потому что если у меня там, ну, я не знаю, там у мамы была какая-нибудь всю беременность какая-нибудь дикая тревожность, и эта тревожность переписалась ко мне, и я ее теперь переживаю, это я ее переживаю, но это не моя тревожность. Мы можем переживать состояние других людей. И поэтому, если я у себя буду пытаться найти первопричину, я эту первопричину у себя не найду. А если я признаю, что это не моя тревожность, а мамина тревожность, несмотря на то, что я ее ощущаю, то таким образом я, возможно, первопричину найду. Потому что закон стирания любого заряда гласит, да, что стирание происходит в момент точного, четкого воспроизведения. Да, то есть проявление истины, скажем так, проявление секрета. А здесь часть истины заключается в том, что это не мое переживание, а мамина. Ну так его-то нужно как бы признать, да, и, соответственно, а дальше уж как-то мы будем работать. За маму будем работать, типа я теперь не я, я моя мама. Или просто скажем, окей, это не я, это там у мамы проблемы какие-то были. Как говорит Жильбер, главное, чтобы сработало. Главное, чтобы результат дало. А арсенал техник, как с этим можно работать? Ну, разные техники можно попробовать и по-разному можно работать. Вот. Так, ну у меня тут вопросы закончились, кроме какого-то одного странного вопроса. Хорошо ли вы отличаете оттенки цветов? Малиновый, бурый, каштановый, фисташковый, мятный и т.д. Или для вас есть только основные цвета? Красный, зеленый, синий, желтый и несколько оттенков на каждый цвет. Ну, это, я думаю, такой общий, рассылочный. Ну, я, во-первых, уже говорил, что я дальтоник, поэтому этот вопрос мне задавать довольно бессмысленно. Вот. Но если кто думает, что дальтоники – это люди, которые видят все черно-белым, они сильно ошибаются. У нас есть в глазах четыре типа рецепторов. Да? Просто световые, черно-белые и цветные. Синие, красные и зеленые. Вот мой тип, который обычно диагностируют как цветовая слабость, означает, что у меня легкий недостаток зеленых рецепторов. У меня все цветное, я вполне отличаю там красный, желтый, зеленый, у меня вообще все цветное, но вот по тестам, там, где эти цветные горошки показывают, я цвета эти не отличаю. Я знаю, что есть определенная гамма цветовая, вот в области как раз зеленого, да, я там не очень оттенки хорошо отличаю. Вот. У меня был опыт очень интересный, когда я в одной компании, которая занималась, у них такой слоган был «Наше дело надувательство». Они занимались воздушными шариками, то есть делали всякие вот эти инсталляции из шаров. И у них были очень классные, качественные американские разноцветные шарики. И вот, и был огромный каталог с огромным количеством цветов. И они меня попросили этот каталог перевести. И вот я там реально встрял, потому что такого количества цветов с таким количеством названий, ну, как правило, названия не ассоциативные, да, типа там лимонный, там фисташковый, каштановый, там, да, вот, но тем не менее я там очень много для себя тогда открыл, то есть когда разбирался вот по этой цветовой палете, как бы, что это за цвета, очень много для себя такого открыл, что как это называется, и оно, оказывается, не совпадает со всем, что мы думаем. Например, многие думают, что purple и пурпурный – это один и тот же цвет. На самом деле нет. Пурпурный и purple – это цвета, достаточно сильно отличающиеся по гамме, там, да. Ну, вот у меня жена полиграфист, она мыслит вот терминами так называемого ЦМИК. Там есть вот палитра, с помощью которых печатают книги, там, да, цветные, там тоже четыре цвета. Черный, ЦМИК – это циан, маджента и желтый, yellow. Вот, и она может посмотреть на любой цвет и сказать, там, столько-то процентов того, 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 да, и там проверяешь потом, да, действительно, ну, это уже профессиональный просто глаз. Ну, такая штука. На самом деле это интересно всегда сопоставлять, знаете, с чем? С эмоциями. Вот то же самое с эмоциями. Когда я показываю эмоциональный коврик, да, и говорю, что есть там 10 базовых эмоций, из которых можно собрать все остальные, это тоже интересно, да, насколько это можно там распознать. Когда мы вот с Софьей раскрашивали этот коврик, тоже там нужно было подыскать цвета под каждую эмоцию, да, там понятно, что какие-то эмоции мы автоматически воспринимаем, допустим, злость, как правило, как красный, да, не знаю, радость, допустим, как ярко-желтый, но некоторые другие эмоции, они не так очевидны. Так, ну у меня здесь закончились вопросы. Давайте гляну, что у меня в YouTube есть. Так, похоже, очередной открыватель глаз. Помнится, был человек, который открывал глаза на то, как лечит остеохондроз и как вообще реально выглядит его анатомия, какие двоечники и недоучки это лечат. Ну да, на самом деле таких людей. Ну, я ничего против-то не имею. Просто мне на самом деле было очень смешно. Я тебе, Оль, могу сказать, что я просто залез вот, ну, вот по этой ссылке, а потом взял, просто погуглил автора. Думаю, что за автор такой? Потом я почему-то стал делать, потому что я абсолютно был уверен, что я эту статью уже читал где-то. Совершенно точно, где-то в интернете, по-моему, тоже на Ноже, была очень похожая статья. И она была датирована явно не 12 октября 2017 года. Вот. И меня поразила вот именно подмена понятий. То есть, когда человек говорит, что есть типа там медицина, вот там типа традиционная и доказательная, что 90% методов современной медицины, они бездоказательные, что есть люди, которые пытаются сделать ее доказательной. И потом так быстренько меняет столы, как бы, да, и начинает рассказывать что-то там про Фрейда, про психотерапию и так далее. Медицина – это наука, которая претендует на звание науки естественной, потому что она лечит физическое тело на молекулярном уровне, химически, химией, понимаете? Вот поэтому к ней можно предъявлять претензии, такие же, как к физике и химии, да? То есть, если я покупаю там машину с, не знаю, с мотором, да, и написано, что у нее там мощность 200 лошадиных сил, да, а оказывается, что их там 32, то, да, я могу иметь претензии. Вот, а к терапии, к сожалению, такого нет. Если отправляю машину на ТО, я могу спросить, сколько часов будет это ТО и сколько она будет стоить. И мне более-менее точно ответят, потому что она железная машина, да, ее можно более-менее четко обследовать, диагностировать, ну хотя и то не всегда. А тело это не машина, увы. Да, его вот так просто там закинув пилюльку туда не вылечишь, потому что оно иногда болеет именно от эмоциональных и психических причин. Так, у человека депресс, смысла не видит, дела валит, мозг рассеян, нарушение сна, иногда короткие всплески позитива, потом опять посоветуй, пожалуйста, с какой стороны к этому подойти, или может есть что посмотреть, читать про это. Про это был у Жильбера прямо отдельный семинар, он назывался «Депрессии». Ну, там «Депрессии зависимости», там полтора дня было про депрессии. Вот. Я, по-моему, на эту тему ничего особо не рассказывал, как-то она не очень актуальна. У меня в жизни, в принципе, каких-то... Ну, Жильбер всегда прикалывается, он на семинарах всегда говорит, что мы все типа терапевты депрессивные. Вот, поэтому как бы... Поэтому мы здесь и сидим, да, и он сам долгое время был в депрессии. Там, ну, у него тяжелая жизнь была, нелегкая. Вот, и поэтому он не любит депрессивных людей, не любит с ними работать. Но у него есть хороший семинар, он про это рассказывал. У меня в жизни, ну, единственный период, который я более-менее там могу назвать депрессивным, был когда-то, ну, несколько лет назад, там, связан с определенными событиями. Но он как-то быстро рассосался, потому что я как бы всю теорию знал. Вообще говоря, если так в двух словах объяснить, депрессия – это тоже биологическая адаптация. Депрессия происходит в момент так называемого гормонального пата. Пат, это, знаете, есть такой термин из шахмат, да, есть мат, есть пат. Пат – это когда ни та, ни другая сторона не имеет возможности сделать ход, то есть патовое состояние. Обычно у человека в любой каждый момент, да, у него преобладают либо гормоны мужского типа, да, то есть одно полушарие работает там, да, мужское, либо гормоны женского типа, да, работает другое полушарие. Вот. И, соответственно, один из этих режимов, он такой мужской, исходящий, атакующий, да, там гормоны такие более, ну, там тестостерон, типа, все такое. Вот. А есть женское состояние, более такой входящий, да, такой поток, как бы, да, ну, грубо говоря, вот самый простой пример, да, это вот стандартная вот эта реакция, которая описывает напасть, отступить, да, напасть, испугаться, злость, страх. Злость – это эмоция мужского типа, да, а страх – это эмоция женского типа. Вот здесь ничего гендерного нет, это просто как бы терминология такая. А в депрессии у человека патовое состояние, да, он как бы ни туда и ни сюда не может пойти. Это происходит в ситуации, когда человеку, видимо, нужно, он попадает в ситуацию какого-то жесткого противостояния, где он не может ни убежать, ни атаковать. И он вынужден просто вот на этом месте, как есть, упасть и сидеть, потому что такова его адаптация. Как вы, наверное, можете догадаться легко, если человек, ну, если у человека реальная там депрессия достаточно хорошо проявлена, то, скорее всего, это что-то из периода программирования, из глубокого детства, да, это два конфликта, как правило, связанные с папой и с мамой, да, которые развивались одновременно, и вот, и ребенок это вот воспринял, да, как такой способ адаптации, впадать в депрессию, потому что если я пойду атакую, да, то я погибну, если я начну убегать, я тоже погибну, поэтому самое безопасное просто ничего не делать, ничем не интересоваться, просто впасть и сидеть в этом состоянии, да, и как Жильбер говорит, обычно депрессивные люди, да, это вот если в роду есть депрессивный человек, то он умирает самым последним, он похоронит всех своих родственников, да, и спокойненько дальше в своей депрессии будет жить, потому что он самый адаптированный. Потому что если ты все время там в злости, в агрессии, у тебя территориальные конфликты, ты со всеми что-то делишь, и потом у тебя какой-нибудь инсульт или инфаркт, или еще какая-нибудь ерунда, вот связанная с территориальными конфликтами. Вот, а если у тебя там страхи какие-нибудь, да, и ты все время там всех боишься там и так далее, у тебя другие болезни возникают. А депрессивные люди ничем не болеют, ни по поводу чего не переживают, живут по 100 лет, как бы, да, не очень весело живут, но живут. С точки зрения мозга это очень такая удачная адаптация. Вот. Вообще тема достаточно глубокая, что касается методов работы, тут тоже можно много чего рассказывать по этому поводу. Вот. Ну, в общем и целом, вот как бы суть она примерно в этом. Вот если вы там, ну, может быть, я когда-нибудь сделаю какую-нибудь такой выжимку из, ну, из той информации, которую я могу рассказать. Да. Как ему помочь? Депрессивному? Да особо никак. Депрессивный человек, у него там много есть аспектов, которые, как правило, его напрягают, но в основном это такая работа на уровне, ну, на уровне своего ресурса, ему нужно там делиться ресурсами, нужно показать человеку, что у него есть будущее, нужно там с ним достаточно глубокий анализ его жизни проводить, с этим работать, ну и так далее, и так далее. То есть здесь на самом деле легкого решения нету. Как-то так. Можно ли с помощью психотерапии продлить молодость, влиять на гормоны? Гормоны у нас совершенно однозначно связаны с эмоциями. Вот, поэтому, ну, что касается молодости или молодого состояния, я не знаю, что вы конкретно имеете в виду под молодостью. Да? Вот у меня тут на семинаре визитка есть drvedov.ru, клиника омоложения. Да? Я не знаю, что он, как он там омолаживает. Да? Но сильнее всего омолаживают, как вы знаете, эмоции, которые позитивные эмоции, они делают человека молодым. Хотя тут тоже есть такие вещи, да, говорят, что когда человек радуется и улыбается, у него там морщинки какие-то возникают, а некоторые считают, что это очень плохо, да, когда у человека морщинки какие-то, вот, что это делает его более старым. Такая вот вещь. Я думаю, что, ну, я во всяком случае, чисто вот мое наблюдение было, одна из вещей, кстати, которая меня в свое время и к процессингу привела, я наблюдал за людьми, которые практикуют это все, я удивлялся очень большой разнице. Я смотрел, ну, в частности, смотрел на своих родителей, какими они были в 50, в 60, вот сейчас уже в 70 лет, вот, и как выглядят те люди, с которыми я общался. То есть я знал нескольких людей, которым было там 90, там под 100 лет, как бы, да, они были бодрячком. Вот хорошим примером служит мой друг Барри Файерберн, который в свои 80 с чем-то, да, он вполне такой бодрый человек, да, конечно, ну, не ошибешься и не скажешь про него, что ему там 15 лет или 18, да, видно, что человек в возрасте, да, но у него нет никаких вот этих старческих там, да, у него хорошая кожа, он хорошо двигается, он хорошо ходит, да, у него там нет никаких проблем ни с какими системами организма, красавчик, в общем, да, ну да, он там, у него там реденькие, седенькие волосы там и так далее, но человек очень бодрый, и я бы, в принципе, хотел бы быть таким в его возрасте, если доживу, конечно. Вот. Так, что еще тут спрашивают? Ну да, про депрессию мы как-нибудь, может быть, сделаем отдельный какой-нибудь. Проблема в том, что, видите, вообще говоря, начинающим психологам, я это тоже говорил, не рекомендуют работать с депрессивными. Кстати, знаете почему? Потому что если мы предположим, что, ну, поверим в нашу теорию, да, что депрессия – это гормональный пад, да, это некое такое зыбкое равновесие между двумя параллельно протекающими конфликтами, да, которые человеку, с одной стороны, не дают перейти в мужской режим, с другой стороны, в женский, да, и поэтому он в таком вот, как бы, да, состоянии находится. Ну, потому что, кстати, одно из, ну, более таких серьезных диагнозов является биполярное, называется биполярное аффективное расстройство, да, то есть это когда вот фазы маниакальные сменяются фазами депрессивными, раньше это называлось маниакально-депрессивный синдром, да, сейчас называется БАР, вот, это как бы крайнее проявление. Так вот, с этими людьми достаточно тяжело, особенно начинающим, работать, потому что депрессивное состояние, оно отчасти возникает, почему? Чтобы человек вот как бы, ну, на пике энтузиазма что-нибудь там не натворил, потому что у них часто возникают всякие разные странные идеи, достаточно самоубийственные, да, иногда в прямом смысле самоубийственные. И поэтому, я про это говорил, что поэтому молодых психологов часто предупреждают, что если к вам пришел человек, у вас подозрение на, ну, что у него клиническая депрессия, реальная клиническая депрессия, лучше отправьте его к психиатру, потому что он потом что-нибудь с собой сделает, да, то есть вы ему там облегчите один какой-нибудь, уберете конфликт, да, у него раз там маниакальная фаза появится, он пойдет, скажет, а, типа, что там, господи, и пожил уже со свое и спрыгнет с балкончика, да? А потом скажут, что это вы на него так повлияли. Так что тут не все так просто на самом деле. Ну, обычно, когда Жильбер, кстати, про это говорит, он тоже говорит, что когда мы работаем с депрессией, мы имеем в виду не клиническую депрессию, тяжелую, да, которая является психиатрическим диагнозом, и там уже приходится человека как-то это на препаратах держать. А мы имеем в виду такую депрессию, ну, которая всем, наверное, каждому из нас знакома. Потому что 95%, наверное, процентов людей очень хорошо понимают, что такое депрессия. Да, такое подавленное состояние, когда ничего не хочешь делать, нет энергии, никуда не хочу идти. Это, в общем, такое, да, фаза отдыха такая своего рода. Она может быть после какого-то облома, да, чтобы человек сильно не страдал, не мучился, да, чтобы поменьше чувствовал страдания еще после чего-то. Но, в общем, и в целом, как-то вот так. Так, ну я смотрю, мы сегодня прямо это, прямо зажигали. Да, аж целых полтора часа получилось, в отличие от обычных вечерних омов. Вот, вопросы, смотрю, более-менее задавать перестали, поэтому, наверное, на этом будем закругляться. Сегодня у нас было 18 октября, а следующая у нас среда, это 25. Вот, ну, пока по плану все так же, да, 25 в 20:00 мы с вами услышимся, увидимся. Да. Давайте, накапливайте вопросы, да, я, соответственно, на них буду в следующий раз отвечать. Пока как-то так. Да, я напоминаю то, с чего я начал сегодняшнюю трансляцию, что касается ближайших каких-то семинаров и занятий, да, мы постараемся среагировать на, в том числе, на ваши пожелания, да, поэтому пишите пожелания, пишите в комментариях под этим видео, что бы вам хотелось. какие темы, да, я попробую как-то это все подытожить и на них как-то среагировать. Спасибо за ваше внимание. На этом на сегодня все. И я с вами прощаюсь. Ну, максимум до следующей среды. Возможно, если будет повод, выйду в эфир пораньше. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока.